Отмалчиваться было нельзя. Тот же вопрос ставила и Антанта на языке полуугроз. Апрельское наступление на Западноевропейском фронте обошлось союзникам очень дорого и не дало результатов. Во французской армии начинались шатания под влиянием русской революции и неудачи самого наступления, на которое возлагалась только надежда. Армия, по словам маршала Петена, изгибалась в руках. Чтобы задержать этот угрожающий процесс, французскому правительству необходимо было русское наступление, а до того хотя бы твердое обещание наступления. Помимо материального облегчения, которое должно было быть таким путем достигнуто, нужно было как можно скорее сорвать ореол мира с русской революции, вытравить надежду из сердец французских солдат, скомпрометировать революцию с участием в преступлениях Антанты, топтать знамя восстания русских рабочих и солдат в кровь и грязь империалистической бойни. Страница 352. Для достижения этой высокой цели приведены были в движение все рычаги. Не последнее место среди них занимали патриотические социалисты Антанты. В революционную Россию командированы были наиболее испытанные из них. Они прибыли во всеоружие, покладистой совести и языка без костей. Иностранные социал-патриоты, пишет Суханов, принимались распростертыми объятиями в Мариинском дворце. Брайтинг, Кашен, О'Греди, Дебрюкер и прочие чувствовали себя там в родной сфере, и составляли с нашими министрами единый фронт против Совета. Надо признать, что даже соглашательскому Совету было часто не по себе от этих господ. Союзные социалисты объезжали фронты. Генерал Алексеев, писал Вандервельде, делал все, чтобы наши усилия были приложены к тем, которые были предприняты несколько ранее делегациями моряков Черного моря, Керенским, Альбертом Тома, для того, чтобы довершить то, что он называл моральной подготовкой наступления. Председатель Второго интернационала и бывший начальник штаба Николая II нашли таким образом общий язык в борьбе за светлые идеалы демократии. Ренодель, один из вождей французского социализма, мог с облегчением воскликнуть: «Теперь мы можем не краснее говорить о войне за право». С опозданием на 3 года человечество узнало, что у этих людей были кое-какие основания краснеть. 1 мая исполнительный комитет, пройдя все существующие в природе стадии колебаний, большинством 41 голос против 18 при 3 воздержавшихся, постановил, наконец, принять участие в коалиционном правительстве. Против этого голосовали только большевики и группка меньшевиков-интернационалистов. Не лишено интереса, что жертвой более тесного сближения демократии с буржуазией пал признанный вождь буржуазии Милюков. «Не я ушел, меня ушли», — говорил он впоследствии. Гучков устранился еще 30 апреля, отказавшись подписать декларацию прав солдата. Как мрачно было уже в те дни у либералов на душе, видно из того, что Центральный комитет кадетской партии для спасения коалиции решил не настаивать на сохранении Милюкова в старом правительстве. Страница 353. «Партия предала своего вождя», — пишет правый кадет Изгоев. Выбор у нее был, впрочем, невелик. Тот же Изгоев говорит вполне основательно. В конце апреля кадетская партия была разбита на голову. Морально она получила удар, от которого уже никогда не могла оправиться. Но и в вопросе о Милюкове последнее слово принадлежало Антанте. Англия была вполне согласна на замену дарданельского патриота более выдержанным демократом. Хендерсон, который прибыл в Петроград с полномочиями заменить в случае надобности Бьюкенена на посту посла,